Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 10 августа 2022 года. В Москве 13 часов 1 минута. Замечательный, в общем-то, день. Я уже успел утром прогуляться по городу. Аж 10 тысяч шагов гулял. Надо было решать вопросы. И мне очень нравится ранний такой вот город. Много красивых людей. Они идут на работу. Такая приятная погода. Вот прям мне нравится, когда вокруг все красиво, и для меня это отражение того вообще, как все должно быть. Вот красота, гармония, какой-то порядок, все такое чистое, светлое, еще не усталое. Вот. И сегодня хотелось бы продолжить беседу по мотивам Иисуса Навина. Вот прошлую среду мы говорили о вере рав. Сегодня я хотел бы продолжить, но уже поговорить о самом Иисусе Навине, ну и в качестве, знаете, как вот знаков, знамений, которые нам дается, потому что, ну я не знаю, как вам, мне в моем внутреннем таком вот путешествии христианском очень важно иметь подтверждение, что вся вот эта замечательная теория, она работает сегодня, сейчас, что мы не просто изучаем какой-то древний учебник нравственности, мы не просто, знаете, как вот читаем, что когда-то там было, и берем из этого уроки какие-то, хотя это верно все, но это все-таки история, которая прямо сегодня продолжается у Бога и у Его людей, у нас с вами. И именно в этом актуальность этой истории, что это сила, которая спасает наши жизни и преображает наши жизни. Как говорил Мартин Лютер, да, Евангелие, его не надо прятать, его не надо охранять. Это тигр, которого нужно выпустить из клетки. И вместе с апостолом Павлом мы можем сказать, что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. И это потрясающая весть, которая, в общем-то, знаете, как вот дает нам возможность действительно повторить слова песни, которые, ну, я не помню, я, наверное, с 94-го года слышал слова этой песни. «Слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Иисус нам дал». И вот это не просто, знаете, такие вот витиеватости, которые помогают нам принимать бесконечность земных страданий и, так сказать, страдать с надеждой. А наоборот, вот как в книге Иисуса Навина, в чем мотив этой книги, что войти в наше наследие, да, вот как-то научиться этой премудрости. И, конечно же, Рав говорит разведчикам: дайте мне верный знак, что вы спасете жизнь мне и всем, кто будет у меня дома. И этим знаком становится красная нить. И мы говорили с вами, может быть, если как-то запамятовали вы, я напомню, что у нас, у верующих, есть эти верные знаки, да, у нас есть знамение радуги, библейское знамение, которое убеждает нас в том, что каждый раз, когда мы видим радугу, мы можем надеяться на то, что Бог не будет истреблять этот мир, что Он пришел его спасать, это одна из евангельских вестей, да, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Еще удивительный знак – это Исаия, 7 глава, это пророчество, которое произнес Исаия нечестивому царю, и Бог обратился к нечестивому царю и сказал: «Хав, проси у меня знамение на небе вверху или на земле внизу, я хочу, чтобы ты обрел веру, вернулся ко мне». И Ахав говорит, что мне не надо, я не буду искушать Господа, я не хочу ничего менять. И тогда Бог говорит: я дам тебе знамение, все дева в чреве, ну, как бы родит. И вот этот мотив этого удивительного знамения, рождения новой жизни, как, в общем-то, продолжение веры Бога в то, что у нас все получится, оно происходит или переходит в Рождество и является, ну, потрясающим символом вообще всякой надежды. Надежда Рождества и вот Новый год, да, у каждого человека ассоциируется с этим вот обновлением, с этим желанием все изменить, жить как-то иначе, выйти на новые высоты, рубежи, горизонты, вот, ощутить себя в какой-то такой вот первозданной чистоте, да, это вот то, что у нас ассоциируется у многих с ребенком, с детскостью, и вот это символ Рождества, что Бог верит, что у нас все получится, что Бог говорит: я дам вам дитя, я даю вам детей, и вы увидите, что я с вами и за вас. Конечно же, это Голгофский крест. Это то, что окружает нас, ну, наверное, в больших городах. Мы на каждой станции метро видим кресты, мы видим церкви. И можно, конечно, смотреть на это как на религиозный символ, а можно смотреть это на символ того, что Иисус бы не пришел, он бы не умер и не принимал бы такой путь, чтобы спасти нас, если бы он не верил, что у нас получится. И вот в книге Иисуса Навина, перед тем, как уже войти в землю обетованную, мы видим кучу вообще вот таких знаков, что расступается Иордан, точно так же, как это было перед исходом, да, чтобы Божий народ был уверен, что священная история продолжается, что Бог не изменяется, что 40 лет прошло, а Бог, в общем-то, как хотел спасти и сделать свой народ царственным священством, так он продолжает это делать. И в Иисусе Навине в конце, там, в 4 главе, Бог говорит, чтобы было поставлено две пирамиды, да, из камней, одна посреди Иордана и другая на берегу Иордана. И в 23 стихе 4 главы сказано: ведь Господь, Бог ваш, осушил перед вами Иордан. Да, вот в будущем, когда потомки ваши будут спрашивать, что означают эти камни, Бог говорит: скажите им, что Бог осушил перед вами Иордан, пока вы не переправились. Господь ваш сделал с Иорданом то же, что он сделал с Красным морем, когда он осушил его перед нами, чтобы мы переправились. И вот причина этого, смотрите, он сделал это, чтобы все народы земли узнали, что рука Господня сильна, и чтобы вы всегда боялись Господа вашего Бога. Повествование продолжается, мы заходим в 5 главу, мы видим, обрезание происходит, да, в 3 стихе. В 9 стихе Бог говорит, что обрезание – это символ того, что Бог снял позор Египта со своего народа, поэтому место называется Гилгал до сегодняшнего дня. И потом, вечером, в 10 стихе, израильтяне совершают Пасху как символ завета, потому что мы знаем, обрезание – это символ завета, и чем дальше, тем больше, особенно вот в такие неспокойные времена, как мы живем сейчас последние 3 года. И видно, что наши внутренние опоры, они, конечно, очень помогают многим людям, но наступает такой момент, когда нужно что-то такое, что за пределами, что ли, в каком-то смысле нас, людей, да, что-то вечное, что-то древнее, что-то такое удивительное. И в этом смысле, конечно, заветы, которые Бог заключает со своим народом, это ключевые моменты. Символы этих заветов, да, вот тут обрезание, камни, Пасха, они удивительные. Но интересно, что когда заключается Новый Завет в книге пророка Иезекииля, у Иеремии в 31 главе, там появляется еще одно знамение, знаете, вот как психологи говорят, заикарить, чтобы, смотря на что-то материальное, что мы понимаем, мы могли бы как-то вот погружаться в смысл духовных вещей. Так Иисус всегда делал, он говорил людям о чем-то земным, да, говоря, что если вы не понимаете земного, то небесного тем более не поймете. И вот он всегда шел от того, что мы можем понять, к тому, что мы не можем понять. И это потрясающая такая вот реальность. И в Иеремии 31 глава – это потрясающая глава, на мой взгляд, глава, которую нужно изучать, даже, наверное, наизусть, запомнить, потому что там появляются удивительные образы надежды, вот образы, знаете, такой вот безопасности, образы уверенности, которые могут укреплять наше внутреннее состояние во времена очень сложных, как говорится, перемен и перетрубаций, что, в общем-то, и происходило в контексте пророчеств, которые произносил Иеремия. И смотрите, как интересно, вот в 31 главе, 35 стихе Бог говорит: «Так говорит Господь, дающий солнце для освещения днем, установивший луну и звезды для освещения ночью, возмущающий море так, что волны его ревут, Господь сил, имя его». «Если эти уставы перестанут действовать передо мной, возвещает Господь, то и потомки Израиля перестанут быть народом передо мной». И здесь, может быть, не совсем понятно, что имеется в виду, но в 33 главе, да, вот книги пророка Иеремии, Бог дает расширенное толкование этого завета дня и ночи и морской бури, да, штормов. В 33 главе книги пророка Иеремии, в 20 стихе, Бог говорит: «Так говорит Господь, если кто-нибудь сможет расторгнуть мой союз с днем и мой союз с ночью, чтобы день и ночь не наступали больше в положенное им время, то будет расторгнется и мой союз с Давидом, моим слугой, и с левитами, которые несут службу передо мной, и у Давида не будет больше потомков, чтобы править с его престолом. Я сделаю потомков Давида, моего слуги и левитов, которые совершают передо мной служение, бесчисленными, как звезды на небе, и несчетными, как песок на морском берегу». Господь обратился к Иеремии: «Разве ты не обратил внимания, как эти люди говорят, Господь отверг оба царства, которые он избрал, и до того презирает мой народ, что даже народом его больше не считают? Так говорит Господь. Только если бы я не заключал союзы днем и ночью, и уставов для небес и земли я не давал, то я отверг бы и потомков Иакова, и моему слугу Давида, и не избирал бы никого из его сыновей править потомками Авраама, Исаака и Иакова, ведь я восстановлю и помилую их». То есть еще одно знамение к радуге, да, еще одно знамение к Рождеству, к Пасхе. Это знамение дня и ночи. Каждый раз, когда мы видим, как день сменяется ночью и ночь сменяется днем, мы можем быть уверены, что Господь верен своему народу. Вот это завет. И Бог говорит: пока никто не сможет остановить вот день, который сменяется ночью, так никто и не может отменить то, что я пообещал моему народу. Ведь, понимаете, вот христианская жизнь, вот в чем ее феномен, в чем духовность христианской жизни? Это когда мы можем чувствовать и держаться за духовные вещи, когда наши чувства, наше тело, обстоятельства нашей жизни не подтверждают это. И вот в этом смысле мы часто находимся в плену своей собственной души. И вот задача наша, да, – научиться мыслить библейски, научиться принимать вот это откровение Бога о себе и мыслить в рамках Божьей реальности, духовных заветов и духовных благословений, потому что в этом суть. Мы живем как бы у себя в голове, мы не всегда чувствуем свое тело, реже мы можем чувствовать свою душу или когда она нас беспокоит, и практически очень мало мы можем чувствовать свой дух, хотя, в общем-то, вся духовная жизнь должна проходить вот под эгидой того, что мы с вами, чувствуя то, что Бог говорит в нашем духе, да, вот откликаться на это, потому что в этом и секрет духовной жизни, что вот мы понимаем эти импульсы внутри, которые есть у нас, да, от Духа Божьего в духе человеческом, и мы на них отвечаем. Ну вот, например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 9 стихе, говорит такие удивительные слова. Как написано: «Не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все, Он проникает во все глубины премудрости Божией. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не дух этого мира, а духа от Бога, чтобы нам понять все, дарованное Богом. И вот, друзья, это определение, да, вот того, что мы должны понимать под духовной жизнью. Это когда мы понимаем, что Бог на нас влияет, что Бог нам что-то говорит. Ну, вот как в псалмах, там «сердце мое говорит от тебя». «Ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Боже». Да, Давид говорит, «сердце свое к тебе возношу, Боже», или «возношу мое сердце к тебе», да, вот как в синодальном переводе. Потому что есть, знаете, как-то вот мы как люди, мы можем чувствовать то одно, то другое, наше тело может как бы обременять нас, ну или чуть-чуть помогать, но это не духовная жизнь, это благополучие, когда душа и тело, в общем-то, все нормально, но мы все равно находимся в рамках обслуживания души и тела. Мы мыслим себя как, ну скажем так, тело, имеющее душу, или, может быть, прокачались мы немножко в телесной терапии, начали чувствовать себя как душу, у которой есть тело, но это, понимаете, еще не совсем такой вот полный шаг, потому что задача, конечно, наша – научиться чувствовать дух, научиться ходить вот тем, что невидимо, чтобы невидимое, то, что говорит Бог, для нас было более реально, чем то, что мы порой чувствуем, или чем то, что говорит наше тело. И Павел здесь очень так точно формулирует, он говорит, что Бог, Дух Святой, дает нам особенное знание, чтобы мы могли понимать Божьи пути, чтобы мы могли понимать Божьи намерения, чтобы мы могли ходить в Божьих откровениях. И в этом секрет, конечно, вот, духовности, которая не поддается, скажем так, давлению тела или давлению души. Потому что очень часто люди приходят с заветом, а что мне делать, а как мне быть? Ну, что делать, как быть? Надо научиться чувствовать и переживать то, что Бог делает внутри вас, то, что правда на небесах. Это и есть вот хождение по вере, а не потому, что мы видим или потому, что мы чувствуем. Например, в Римлянах 8 главе, там 24-25 стихе, по-моему, Павел говорит, что испытующий сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. Понимаете, вот, ну, действительно, сесть и подумать о том, вообще, о чем молится за меня Иисус сегодня. Ведь мы же знаем, Петру сказал, я знаю, что сатана хотел просеять тебя, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И мы знаем, что в моменты испытаний ключевая молитва Иисуса о каждом из нас – это то, чтобы мы сохранили веру. Потому что пока мы сохраняем веру, у нас есть доступ к небесам, у нас есть доступ к божественным ресурсам, и как только вера потеряна, как только мы оказываемся в каком-то таком вот неразумном состоянии, как, например, Асаф в 72-м псалме говорил, что «я был как скот перед тобою, доколе не вошел во святилище и не увидел все в твоем свете, в свете твоей вечности», в свете твоей реальности. И вот видеть себя глазами Бога, оценивать себя такой вот Божьей реальностью, это, конечно, начало духовной жизни по-настоящему. Потому что очень часто, знаете, как мы пытаемся бороться с грехами, мы пытаемся видеть, как говорится, все свои нестройности, но мы забываем, что мы больше своих грехов, мы больше своих болезней, так же, как когда мы приходим к врачу, например, и у нас болит, там, я не знаю, что у нас болит, пускай у нас будет бронхит. И врач не ругает нас, что мы стали бронхитом. Он пытается нам помочь, о нас позаботиться, дать нам лекарства, потому что у нас бронхит. Но создается такое впечатление, что много верующих, они просто во власти вот этих темных сил находятся, своих каких-то импульсов, каких-то таких вот стереотипов типа борьбы за святость, и они полностью отождествляют себя со своими грехами. И вот в этом красота Писания, что Господь учит нас, Он дает нам духовную мудрость, себя со своими грехами не отождествлять. Безусловно, грех, он серьезен. Безусловно, ну, как-то мы должны включаться в небесные реалии, чтобы грех был преодолен. Но ведь, знаете, как нам важно понимать, а что у нас есть. Потому что если я не верю, что я могу быть святым, я им не стану. И, к сожалению, вот сегодня, что я там наблюдаю, многие люди наблюдают, там коллеги, там коучи, например, наблюдают, что много движений среди верующих людей, но реальной веры в том, что трансформация возможна, преображение возможно, ее нет. Потому что люди зациклены, конечно, на своих слабостях, на своих мыслях, на своих чувствах. Мне кажется, вот сегодня, как никогда, нам нужно вспоминать то, что католическая церковь праздновала в это воскресенье, православная церковь как-то этот праздник подменила яблочным спасом, да, и вместо преображения Господне мы там думаем о яблоках или о меде, да, там какой-то медовый еще спас бывает, про эти все спасы. Но суть, конечно, в том, в чем суть преображения горы – увидеть себя в свете вечности. И вот у учеников, которые пошли с Иисусом на гору Преображения, они увидели Христа в свете вечности. Они увидели Христа в вечной любви. Они увидели Христа так, как его знает Отец. И они услышали удивительные слова, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение, его слушайте». И мне кажется, что сегодня, ну, как бы нам нужна вот эта прививка. Видеть себя в свете вечности, видеть себя в любви Отца, видеть себя вот в том, как мы созданы. Потому что если уже охарактеризовать как-то вот Новый Завет, о котором говорит Иеремия, это завет, который дан вечной любовью, это завет, который имеет потрясающую силу, это завет, который... Ну вот как в образах Иеремии, если говорить в 4 стихе, он говорит: «Снова я отстрою тебя, и ты будешь отстроена, девственница Израиль». Это удивительные слова, потому что здесь Израиль называется девственной, в общем-то, женщиной, молодой красивой девушкой. А до этого много-много раз она была названа истерзанной блудницей. И понимаете, вот Израиль получает эту весть. Бог говорит: «Вот в моей любви я могу вас обновить, я могу все откатить в каком-то смысле обратно, я могу дать вам новое начало». Помните, как надеющиеся в Господа поднимут крылья, как орлы, и обновятся в силы. И там в 102-м псалме Бог говорит, что Он обновляет желания мои. Это очень важный такой момент. И вот здесь, знаете, как вот невозможное становится возможным. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и поэтому явил тебе милость, простер к тебе благоволение», там в других переводах еще, «привлек тебя любовью» или «влек тебя любовью», можно сказать. Да, вот как мы потом это увидим во втором послании Коринфянам, что любовь Христова объемлет нас, то есть окружит со всех сторон и будет подталкивать в правильном направлении. Это вот такие образы очень важные. И вот «любовью вечную я возлюбил тебя». Да, вот Господь, ну зачем ты с нами продолжаешь мучиться? Ну почему ты нас не бросаешь? Почему ты нас не отказываешься? И Бог говорит: из-за вечной любви, любви, которая была до вашего рождения, любовь, которая встретит вас в небесах, любовь, которая хранит вас на вашем земном пути, это вечная любовь. И она даст вам возможность как-то откатить все назад. Да, увидеть себя глазами Бога, увидеть себя в любви Бога и прожить жизнь в любви Бога. Да, вот три раза повторяется в двух стихах снова. «Снова я отстрою тебя, и будешь отстроен. Снова возьмешься за бубны и выйдешь плясать с населяющимися. Снова разведешь виноградники на холмах Тамарии. Виноградари разведут их и будут снимать урожай. Наступит день, когда дозорные закричат на нагорьях Ефрема: придите, поднимемся на Сион, Господу нашему Богу». Это непростые слова. Это, знаете, как вот слова надежды, потому что раньше дозорные кричали с башен, что идет враг, который забирает нас в плен. А Бог говорит, наступит день снова, и уже глашатые будут кричать: «Придите, поднимемся на Сион, Господу нашему, потому что Он будет жить со своим народом». Там разведешь виноградники на холмах Самарии, да, то есть это Северное царство уже было в плену. Виноградники развести и собрать урожай – это символ благоденствия. Дальше, там, если читать до 14 стиха, там много таких вот вещей появляется удивительных. «Радостно пойте об Иакове, восклицайте величайшему из народов, возносите хвалу и говорите: спаси, Господи, свой народ. Я приведу их из северных стран, соберу с краев земли. Среди них и незрячие, и хромые, и беременные, и роженицы. Сюда возвратится великое сборище. Они придут с плачем, с молитвами в то время, когда я буду вести их. Я поведу их вблизи водных потоков по ровной дороге, на которой им не споткнуться, потому что я стал отцом Израилю, Ефрем – мой первенец. Господь искупит Иакова и избавит от рук тех, кто сильнее. Они придут и будут кричать от радости на высотах Сиона, возликуют от щедрот Господних, от зерна, молодого вина и масла, ягнят и крупного скота. Станет их жизнь, как сад, орошаемый щедро, и не будут больше горевать. И девушки будут плясать, ликуя, юноши и старики будут веселиться вместе». Да, вот какая-то картина восстановления для людей, которые ожидают, что у них все будет истреблено. Что будут молодые девушки танцевать, что будет зерно, молодое вино, вырастут оливки, появится масло, вырастет крупный и мелкий рогатый скот, что государство будет как сад, орошаемый щедро. Да, это отсылка к Эдемскому саду. Не будет больше никакой печали. Старики и юноши будут веселиться вместе. Да, вот это символ долгоденствия. Так же, как, например, сегодня в Африке, там мало стариков из-за смертности. То война, то, короче, проблемы со здоровьем. И вот это такие вот символы благоденствия. Бог дает Иеремии вот контекст, в котором произносится Новый Завет, который мы с вами вспоминаем каждое причастие, да, когда вот «я есть кровь Нового Завета, за многих проливаемая во оставлении грехов». Да, вот то, что там послание к евреям 8-9 главе написано. То есть это контекст Завета, да, что Бог, как бы Он откатит проклятие, что для своего народа Он даст потрясающую возможность жить в радости, жить как бы в благоденствии, жить в любви, жить со своими родственниками. Да, вот мы знаем, что один из символов Нового Завета, что «я поверну сердца детей к их отцам». И вот здесь мы это видим не только к отцам, и к дедам, и они будут живы. То есть вот почувствуйте вот эту великую любовь, которая творит невероятное, которая делает то, что невозможно, которая объединяет вообще Израиль в единый народ. Ведь после событий с Рывоамом, когда разделенное царство было столько лет разного правления, убийства, несправедливости, понимаете, вот как после всяких войн, после того, как один народ убивает другой народ, просто взять и полюбить друг друга и жить вместе. Ну, это вообще странно на самом деле, если это так будет. А где же справедливость? А где же память предков? Да, вот. И Бог говорит, что я сделаю так, что эти люди станут одним народом. И это невероятно на самом деле, потому что Бог тут говорит: я заключу, я вложу, я напишу, я буду, я прощу. И вся вот эта удивительная, эмоциональный такой вот импульс, это глубокая инициатива, глубокое духовное действие, оно полностью зависит от того, что хочет сделать Бог своей любовью, чтобы все вот это обновление, оно вообще стало возможным. И Бог говорит: по любви своей я понимаю, что у вас не получается, я вижу, что вы не можете. Вам нужно помочь. Я своих, ну, как сейчас говорят, не бросаю, я иду помогать. И вот этой вечной любовью: я Творец, Господин неба, Создатель земли и человека, я великий и сущий Бог. Я возлюбил тебя, несмотря на твою испорченность, слабость, идолопоклонство. И вообще вот откровение о Божьей любви, да, вот о том, как Бог нас любит, это очень важный момент в Новом Завете. Мы знаем, что в Ефесянах апостол Павел фиксирует целую молитву, чтобы очи сердца наши были открыты, и мы постигли со всеми святыми широту, долготу, глубину и высоту Божьей любви. И Бог говорит, что это любовь, которая не знает ни начала, у нее нет конца, у нее нет перемены, ее нельзя сделать больше, ее нельзя сделать меньше, ее нельзя остановить. Он говорит, я простер к тебе благоволение, то есть я притягиваю тебя к себе разными путями. Там, например, это слово «машак», да, которое я простер к тебе благоволение, оно есть в Исаии 5:18. Означает делать прочным, сильным, крепким и ухватиться. То есть крепко ухватиться. И вот в этом третьем стихе утверждается, что вечная любовь ведет нас не только через триумф, но и через муки, что вся боль, все страдания каким-то образом находятся в пределах этой любви и служат для строительства жизни и очищения для высокой и благородной цели. Это потрясающая новость на самом деле, что вот это такая любовь, которая может своим огнем сжечь все грехи и дать нам новое начало. Ну, чтобы это не было так, знаете, вот витиевато. Я всегда упоминаю эту книжку Анрика Форель «100 слов о молитве». Он 25 лет помогал супружеским парам жить в гармонии, и вот по мотивам этого своего служения написал книгу о молитве, где объединяется вот этот опыт вот, любви супругов и как на него выходить, и наших отношений с Богом. Потрясающая книжка, там много историй, можете ее почитать. Я хочу привести другую историю. Там однажды к пастору человек зашел в кабинет и увидел фотографию его жены вместе с ним. И он говорит, о, какая милая фотография. А пастор ему и говорит, вы знаете, для меня это не милая фотография. Для меня это любовь, которая сжигает мои грехи, потому что было время, когда я был неверен своей жене. Вот, и она нашла силы меня простить, все восстановить, все восстановилось обратно. И поэтому для меня это символ любви, которая сжигает все грехи, которая дает новое начало. И вот если подумать о том, вот сколько может простить сердце матери, сколько может простить любящий человек, насколько эта любовь действительно освобождает и дает возможность начать все заново, просто вот в контексте человеческих отношений. Если задуматься о том, каковы вообще возможности божественной любви, то это великая тайна, постигая которую мы меняемся. И вот почему, безусловно, надо понимать наши грехи, нужно понимать нашу ограниченность, нужно понимать, как хранить других людей от какой-то своей там испорченности или там неказистости какой-то, да? Но, по сути дела, нам, конечно, нужно откровение Божьей любви, вот о которой здесь говорится, о которой говорится Павел. Тем более, что, понимаете, вот, ну, давайте я прочитаю часть комментариев, потому что, мне кажется, это очень важно для понимания реальности. «В Новом Завете сердце, на котором написан закон Господа, будет знать Господа и его труд спасения, которые являются основой искупления». То есть это сердце, знающее, что Господь сделал лично для него, как Он спасал вас. Это подразумевает признание Бога Яхве как единственного истинного источника жизни и всего того, что необходимо для существования человека. Знание Господа также означает личные отношения с Ним, что все, в свою очередь, требует искреннего послушания требованиям закона Господа. Таким образом, знание Яхве означает внутреннюю предрасположенность к послушанию Ему. И вот эти повторяющиеся эмоциональные выражения от первого лица «я заключу», «я вложу», «я напишу», «я буду», «я прощу» в этих стихах, да, вот книги пророка Иеремии, 31 глава, там 14 стихов. Внимание в этом обещании Нового Завета уделяется тому, что сам Бог намерен сделать, чтобы эта новизна стала возможной. Бог не отходит от тех, кто нарушил эти отношения с ним, а приходит к ним с обещанием возрождения и отношениями Нового Завета. Бозок отмечает, что в Синайском Завете главное внимание уделено Божьим делам силы и власти, но в Новом Завете главное внимание будет уделяться делам милосердия. Бог по своей воле и благодати посвящает себя нечестивым, упрямым, сокрушенным и неверным людям и делает все для того, чтобы быть их Богом. Его благодать и прощение открывают перед ними возможность начать все сначала. Это невероятно, друзья. Этот отрывок является классическим выражением Божьей благодати, высшее проявление которое мы видим в Евангелиях в лице Иисуса Христа, который пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. И вот в чем драгоценность этого Нового Завета, который мы можем быть уверены, что он вообще происходит сегодня с нами, пока день сменяется ночью, ночь сменяется днем. И это невероятно на самом деле. И если говорить еще про Новый Завет, то можно тут добавить вот что еще. В Новом Завете к сердцу человека приковано особое внимание как к сердцу, как к центру Божьей деятельности. Бог обещает начертать на сердце свой закон. И это подразумевает дар нового сердца. Это подразумевает новое внутреннее расположение сердца. Следовательно, начало новой жизни, послушание Богу и вера в Него. Здесь явно видна надежда на полное очищение греховного человеческого сердца и его высвобождение от власти греха, в результате чего сердце становится готовым воспринимать Божие наставления. В христианском толковании Иеремии 31:33 таким образом можно говорить об очищении и об очищающем труде Святого Духа как необходимой предпосылке начертания Божьего закона на человеческих сердцах. Предложение Нового Завета приходит к нам не только с обещанием нового сердца и свободы от власти греха, но также и с даром прощения греха. Все это, этот великий дар, дает возможность грешникам начать новую жизнь, не боясь наказания и не чувствуя вины за прошлые грехи. Если в Синайском Завете Бог противостоял греху посредством угрозы наказания, в Новом Завете Бог обещает противостоять греху через дар благодати, милости и прощения. Хотя это вовсе не означает, однако, что Бог изменил свое отношение к греху, и что в Новом Завете грех больше не является объектом осуждения. Вы представляете, какие это удивительные слова? Что еще можно сказать, да, вот если говорить о контексте вообще 31 главы книги пророка Иеремии? Здесь еще один такой вот моментик есть очень интересный. В конце главы про Иерусалим, да, вот 38, 39, 40 стих, это вот просто величие этой благодати, величие этого освобождения, знаете, вот освобождение, вот какую-то свободу быть Божьими детьми и вместе с Богом как-то вот творить новую реальность. Наступят дни, возвещает Господь, когда этот город будет отстроен во славу Господа от башни Хананела до угольных ворот или угловых ворот. А землемерная нить протянется дальше прямо до холма Горев, а там свернет Гоа. Вся долина, 40 стих, вот это очень важно, куда бросали трупы и пепел, и все поля до долины Кедрон, до самого угла конских ворот на востоке станут святыней Господа. А город больше никогда не будет ни разорен, ни разрушен. В чем здесь, вот это еще один феноменальный образ, что место, в которое сбрасывали пепел, в которое сбрасывали трупы, место, где вот в те времена в Иерусалиме было место поклонения идолам, Да, вот гиена огненная, вот ассоциация оттуда, где сжигали человеческие жертвы вот другим богам. Бог говорит, вот вся вот эта долина, где бросали трупы и пепел, станут святыней Господа. То есть в Иерусалиме, в котором строит Бог, не будет проклятых мест, не будет оскверненных мест, не будет каких-то вот свалок, мусора, грязи. Это будет потрясающий город, который весь будет называться святыней Господа. Ведь табличка с этими двумя словами «святыня Господа» – это была табличка, которую первосвященник носил на своем головном уборе, представляя Божий народ Израиль. И Бог говорит, я хочу делать так, чтобы в городе, которым я восстанавливаю, моя любовь искупила все. Знаете, мы можем задать себе вопрос, что мы сегодня прячем от Божьей любви? Какие кучи мусора, какие свалки, какой пепел, какие там могилы? Потому что помните, как вот в Пасху мне нравится этот момент, когда Иисус говорит Марии и Марте, ну где вы положили вашего Лазаря, который, по вашим словам, уже начал вонять? Ведите меня туда. Ведите меня туда, где похоронены ваши мечты. Ведите меня туда, где похоронена ваша любовь. Ведите меня туда, где я, как вам кажется, не успел. Я хочу это вернуть обратно. Я хочу это достать и обновить своей любовью. Это удивительный образ. И вот здесь мы говорим, что целый город будет таков, что в нем не будет никаких вот таких проклятых мест. Он будет святыня Господня. И, наверное, вот как-то поэтому я так сегодня Москву прям как-то вот разглядел, возлюбил. Но меня больше, конечно, красивые люди. Я шел и думал, какие красивые люди идут на работу. Как же с ними, наверное, приятно находиться вместе. Будем надеяться, что они еще вот как люди, такие же красивые, как вот они одеты. Это прям вот идешь, и глаз радуется. И представьте себе, да, насколько это удивительно, когда нас окружают красивые люди. Красивые, потому что благ Господь. Красивые, потому что любовь Его велика. Красивые, потому что Он сжег наши грехи. Красивые, потому что Он наполнил нашу душу добром. Красивые, потому что наши сердца, они полны им. Да? Вот помните, как в Римской церкви Павел говорил, «Я верю, что вы полны благости, и поэтому можете наставлять друг друга». Хотя Иисус на земле говорил, «Никто не благ, как один Господь на небесах». То есть и Павел видел, что вот это очень важно, чтобы наше сердце, да, вот оно было в благости, мы были наполнены божественной благостью, божественной красотой, божественным милосердием, божественным прощением, божественной любовью. И потом только мы совершали вот такие христианские движения, потому что от них потом совершенно другой резонанс. И вот еще, кстати говоря, в этой долине, рядом с этой долиной, находился холм прокаженных. Там жили священники, непригодные к служению, к храму. И это удивительно, что вот в Новом Иерусалиме мы видим этот потрясающий образ, что вот ничего нечистого, ничего искалеченного, ничего искаженного не будет. И вот блудница становится девственницей, проклятое, оскверненное место становится святыней. Народ, который разделен в корне, да, вот происходящим, нет никакого примирения. Есть история вот грехов, ошибок, вражды и убийств. Вот этот народ станет один. Я снова устрою тебя и дам тебе благоденствие, провозглашает Господь. Это невероятная на самом деле любовь, которая открывается нам вот в контексте Нового Завета, который мы с вами исповедовали и исповедуем. Это любовь Бога, которую не нужно заслуживать. Это благодать, она дается нам. В общем-то, благость Божия приводит нас к Богу, к покаянию, к обновлению. Это весть, знаете, как безумие для самих верующих, потому что очень часто мы лишаемся остроты вот этого Евангелия как силы Божия к спасению, Евангелия как силы Божия к искуплению, преображению, что Бог вообще не отступает от своей любви. Он берет все, что было в нашей истории, и обращает ко благу, обращает к добру, как мы видим, как в Евангелиях изменяют жизни очень многих и многих и многих людей. И Бог говорит, кому много прощено, тот больше любит. И вот вообще в иудейском уже откровении Бог открывает свое имя как милующий и страдающий. Да? Бог тот, кто прощает. В Исходе 34, 6 и 7. Следовательно, в самом имени Бога провозглашены благодать, доброта, нежность, милосердие, верность, сострадание и прощение. Конечно, метафорически мы говорим о Боге как Отце, но при всем при этом, например, если смотреть на язык иудейский, который и используется у Бога, есть материнская любовь. Ну, там самое простое – это 49.15 Исаия, где сказано, может ли мать забыть ребенка, что у ее груди, и не пожалеть ребенка, которого она родила. Даже если она забудет, я тебя не забуду никогда, говорит Господь. И прощение, да, рехамим, вот это, оно изображается как плод чувств Бога, как вот его материнская утроба, да, вот как проявление именно этого. По великому милосердию Бога посетит вас восток свыше. Да, вот это великое милосердие, о котором говорит Неемия в своей покаянной молитве в 9 главе, Даниила, который говорит, и мы, как верующие, конечно, сознаем, что мы бренные люди, мы совершаем зло даже порой, когда хотим творить добро, но мы имеем глубокую убежденность в том, что Бог нас прощает и нас любит, и нас ждет с открытыми объятиями, чтобы дать нам любовь, которая перечеркнет вину, которая позволит ее забыть, которая даст нам силы к обновлению жизни и даст силы вернуться на правильный путь. Это вот то, что да, Давид обещал в 31-м псалме, когда Давид писал о прощении, осознавая, сколько всего произошло за 9 месяцев, когда он молчал и бегал от Бога, в этот момент Давид дает обещание, вы можете прочитать это в 31-м псалме, что Давид дает обещание, что он научит грешников вот этой мудрости, которую он обретет в прощении. И потом он исполняет свой обет и пишет 50-й псалом. Да, вот это такая вот пара псалмов, она потрясающая. 31-й и 50-й. 31-м Давид проживает свое покаяние, и он говорит, что если ты меня простишь, Господь, я вот всех научу, насколько невероятно твое прощение. И вот это, наверное, базовая такая вот настройка, если мы говорим о духовной жизни все-таки, если мы говорим о том, что мы в духе можем понимать то, как Бог относится к нам и опираться на это, так же, как мы опираемся в жизни на отношение к нам наших друзей, наших жен, наших мужей, наших детей, наших родителей, точно так же мы можем опираться на отношение Бога. Что действительно это любовь, которую не нужно заслуживать. Это потрясающая благодать, которая сжигает наши грехи и дает нам обновление. И на пороге Нового Завета в книге «Премудрости» можно прочесть следующую мысль. «Премудрость 11.23. Ты всех милуешь, потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния». И Иисус, по сути, стал вестником и толкователем этого всего, да, потому что он открыл нам милующего и сострадающего Бога, который живет среди нас. И он отпускает грехи людей через прощение, которое доступно для всех, даже для злодеев и для негодяев. И мы знаем, ну так технически, да, первый человек, который вошел в рай, разбойник, который этого никак не заслуживал. «Ныне же будешь со мной в раю», сказал ему Иисус. И все Евангелия – это свидетельство, да, того, как Иисус прощает грехи, как вера учеников смогла разглядеть в Его пришествии прощение, которое вообще идет от Бога для всех людей. Даже на кресте, как и на протяжении всех своих страстей, Иисус не только ответил на насилие, защищаясь или отвечая злом за злом, Он молил Бога простить убивающих Его, ибо они не веруют, что творят. И вот эта способность Иисуса прощать в любых ситуациях позволяла Ему призывать своих учеников к тому, чтобы они были готовы прощать и сострадать должникам и тем, кто во зле. Да, вот если в Ветхом Завете предписание Бога было «Будьте святы, как я свят» в Левитам 19.1, то в Нагорной проповеди будьте милосерды, как Отец ваш милосерден, потому что только любовь, она сжигает все грехи, обращает сердце и дает нам возможность начать заново. И благослови вас Господь увидеть себя в любви Божьей. Всего доброго, дорогие друзья.